Чаритамрита Адилила, глава 11, которая называется «Проявление Господа Нитьянанды». Нитьянанда Падамбоджа Хринган Према Матхун Мадан Натва Хилан Натишу Мукья Ликьян Тека Тичин Моя. Я предлагаю свою почтительную поклону преданным Нитьянанда Прабху, которые подобны пчелам, собирающим мед с его лотосоподобных стоп, и постараюсь рассказать о наиболее выдающихся из них. Джай Джай Махапрабху Шри Кришна Чайтанья Танхара Чарана Шрита Есейданья. Слава Шри Чайтанья Махапрабху! Славен каждый, кто нашел прибежище у его лотосоподобных стоп. Джай Джай Шри Адвайта Джай Нитьянанда Джай Джай Махапрабура Сарва Бхакта Вринда. Слава Шри Адвайте Прабху, Нитьянанде Прабху и всем преданным Господу Чайтанья Махапрабху. Тасья Шри Кришна Чайтанья Сад Премамара Шакинах Уртхва Скандхавадудендух Шаккару Пангананнамах. Шри Нитьянанда Прабху, высочайшая ветвь нетленного древа вечной любви к Богу, Шри Кришна Чайтанья Махапрабху. В почтение я склоняюсь перед всеми побегами этой великой ветви. Шри Нитьянанда Врикшера Сканда Гуру Тара Тахатэ Джанмила Шака Прашака Вистара. Шри Нитьянанда Прабху – это могучая ветвь древа Шри Чайтанья. От той ветви пошло множество побегов и отростков. Мала Карьера Ичхаджали Бадиша Кагана Према Пхула Пали Бари Ичхайла Бувана. Их пробудило к жизни влага желания Шри Чайтанья Махапрабху, и побеги эти разрослись без конца и края, наполнив весь мир плодами и цветами. Асанкья Анантагана Кека Руганана Апана Шодхиты Кахи Мукья Мукья Джана. Крона этого древа беспредельна, подобные ветвям и побегам преданные, бесчисленные. Может ли кто сосчитать их всех? Ради собственного очищения я попытаюсь перечислить только самых главных. Комментарий. Хороший комментарий. Не следует писать книги или очерки на духовные темы ради материальной репутации, славы и выгоды. Духовные произведения нужно создавать под руководством свыше, поскольку они предназначены не для достижения материальных целей. Тот, кто пытается писать, повинуясь высшей воле, в процессе этого очищается от скверны. Целью любой деятельности сознания Кришны должно быть очищение, апана шадхиты, а не материальная выгода. И вспоминается Адвайта Ачарья, позавчера был день его явления. Адвайта Ачарья. Один упоминается среди пяти основных проявлений абсолютной истины Господа Чайтанья Махапрабху. И следом упоминается Господь Нитьянанда, затем сам Махапрабху. Когда мы говорим об аватарах, аватары исходят из Господа Нитьянанды или Баладевы, или Адиса Санкаршана. Господь Нитьянанда не отличен от Балдевы и Санкаршана. И Санкаршана дает начало Ади Чатурвьюхе, и затем из него исходят всевозможные проявления абсолютной истины и различные аватары. Сегодня день явления Варахадева, Вараха-аватары. И Бхагаватам прославляет его в третьей песне. Но здесь очень много Талила описано, а?
13 глава явления Бога.
Она, 13 глава, она, собственно, не описывает явление, она предварительные какие-то сведения дает. А здесь, ну, мы можем, да, прочесть о явлении и потом, наверное, о самой Лиле, битвы с Хираньякшей. Будем сейчас просто без комментариев. Обращаясь к Видуре, Майтрея сказал: «Когда отец человечества Ману и его жена появились на свет, они, почтительно сложив ладони, склонились перед Брамой, кладезем ведической мудрости, и пронесли следующее». We're reading from Bhagavatam now. Chandra. We're reading Bhagavatam. Third canto. I am not sure if we have, we don't have Bhagavatam on Chinese. So, third canto, 13th chapter, about Varahadev appearance. Ману, если имеется в виду Свайамбхува Ману, первые 14 Ману, который является сыном Брамы и его супруга Шатарупа. Они должны произвести на свет потомство, и поэтому они молятся Браме следующими словами: «Ты, отец и кормилец всех живых существ, ибо все они рождены тобой. Соблаговоли же указать нам, чем мы можем служить тебе. О досточтимый, милостиво возложи на нас посильные обязанности, исполняя которые мы снижаем себе славу в этой жизни и достигнем совершенства в следующей». Вот, очень интересная молитва. Мы снижаем себе славу в этой жизни и достигнем совершенства в следующей. То есть они не надеются обрести совершенство в этой жизни, они хотят... То есть они в одной следующей жизни, не обязательно именно по порядку следующее, но в одной следующей жизни они достигнут совершенства, а в этой жизни они не надеются, получается, достичь совершенства. Но, по крайней мере, славу они хотят себе стяжать. Это интересно, момент с славой. Говорится, что на самом деле желать себе славы – это правильно. То есть, ну, слава должна быть настоящей славой. То есть, есть такое понятие «вайшнава пратиштха». То есть слава, которая получается, исходит, слава, которая приходит из исполнения своего долга в преданном служении. О такой славе они мечтают, и о такой славе на самом деле можно мечтать. Если человек мечтает о славе, то желает обрести славу, но не для себя сказать, а слава, она принадлежит духовному учителю. То есть это слава, которую мы ему отдаем, а прославить его мы всегда хотим. Поэтому к такой славе, которую обретет наш духовный учитель в результате нашей деятельности, к такой славе мы должны стремиться, увеличить его славу, увеличить славу святого имени нашего духовного учителя, славу вайшнавов. К такой славе стремиться правильно, к такой славе стремиться полезно. Не то, что мы отвергаем любую славу, нет, не отвергаем славу как таковую. Если слава отдается вайшнавам, духовному учителю, Господу, то к такой славе мы должны стремиться. И сегодня мы прославляем Господа Варахадева. Он, Варахадев, уже много лет в один и тот же день мы читаем одну и ту же лилу, но от этого она не тускнеет, потому что Господь вечно блаженен, Его блаженство постоянно растет, и воспевая Его славу, мы увеличиваем Его блаженство, поэтому Он никогда не становится скучным, потому что Он делает одно и то же. Он, поскольку Он всегда делает это по-новому, и каждый раз есть в этом какая-то новая деталь и новые чувства, то, несмотря на то, что лила проходит вечно и во всех вселенных, тем не менее, в каждом момент времени эта лила исполнена блаженства, и каждая лила исполнена еще большего блаженства, чем предыдущая лила, сколько такова его природа. Вот, поэтому он все время убивает Хираньякшу, все время спасает землю, но все время делает по-новому, и таким образом, что это постоянно приносит счастье ему и его преданным, которые наблюдают ту лилу. Господь Брама сказал: «Дорогой сын, о повелитель мира, я очень доволен тобой, и поэтому дарую тебе и твоей жене все свои благословения. Ты безраздельно всем сердцем предался мне и готов беспрекословно следовать моим указаниям». Вот. «О герой, твое поведение – пример образцового отношения сына к своему отцу. А младшие должны почитать старших, как это делаешь ты. Тот, кто преодолел в себе зависть и наделен достаточным разумом, с радостью внимает наставлениям отца и прилагает все усилия к тому, чтобы следовать им». Это он говорит потому, что он был не только отцом, но и духовным учителем. Поэтому отношение Ману к Брахме, оно было отношением ученика к духовному учителю. И одновременно оно было отношением сына к отцу. В таком варианте отношения между отцом и сыном приемлемы, и это единственное возможное отношение между отцом и сыном. На самом деле, в есть культуре отец был для своих сыновей духовным учителем. Таков был подход. Мало дать физическую жизнь, в настоящем смысле отец – это тот, кто дает сыну духовное знание и является его духовным учителем. Только такой подход оправдан. В противном случае Хираньякашипу был сыном Прахлады Махараджа. Он был неплохим царем, он был неплохим отцом и, может быть, даже в каком-то смысле неплохим человеком, но Прахлада Махарадж отверг его как старшего, то есть он не подчинялся его указаниям, и он нарушал их, потому что Хираньякашипу был атеистом, материалистом, и его брат Хираньякаша был таким же. Вот в этом смысле сложение, в этом смысле отцом Прахлады Махараджа был не Хираньякашипу, а Нарада Муни, который дал ему наставление, когда он был еще в чреве матери. То есть отец – категория духовная. В материальном смысле, если отец отклоняется от пути преданного служения, и если он не развивает духовного знания, то он не является отцом, авторитетом, которому нужно можно и нужно беспрекословно слушаться. В таком смысле. Настоящим отцом, категория отца относится к духовному учителю. В высшем смысле этого слова. «Поскольку ты во всем послушен отцу, я прошу тебя зачать в чреве твоей жены детей, таких же добродетельных, как ты сам. Правь миром, следуя принципам преданного служения Верховной Личности Бога, и поклоняйся Господу, устраивая яги. О царь, ты сослужишь мне самую лучшую службу, если будешь как следует защищать живые существа, населяющие материальный мир. Убедившись в том, что ты надежный защитник обусловленных душ, Верховный Господь, Владыка чувств, несомненно, будет очень доволен тобой. Верховная личность Господа, Господь Кришна, Джанардана, это тот, кому предназначены плоды всех жертв. Если он остается неудовлетворенным, все усилия, которые живое существо прилагает, чтобы достичь совершенства, пропали даром. Он высшая душа, поэтому тот, кто не стремится удовлетворить его, в сущности, не заботится о своих собственных интересах». Вот. То есть каждый, кто желает себе блага, должен стремиться удовлетворить Господа. В этом смысл. Сам смысл. Таких стихов много в Бхагаватам подобного рода. И они все очень прекрасны. То есть живое существо, то есть Господь, он тот, кто кому предназначены плоды всех наших жертв, всех наших усилий. И если мы делаем все совершенно, идеально, но Господь не удовлетворен, то тогда нет никакого смысла в нашем совершенстве. В материальном совершенстве, каким бы оно ни было, нет никакого смысла. И с другой стороны, если Господь удовлетворен, и вайшнавы удовлетворены, даже пусть мы сделали это не совершенно с какой-то материальной точки зрения, тогда это совершенно. И тогда это служит настоящему благу. То есть речь не идет о каком-то совершенстве в материальном смысле, но если Господь удовлетворен, здесь говорит Ману, что он должен зачинать детей. Это его служение. То есть его служение, можно подумать, что не такое возвышенное служение, зачинать детей. Подумаешь, что он не говорит, стань великим проповедником, стань великим ученым, или стань каким-то ачарьей, основателем религии и так далее. Нет, он говорит просто зачинать детей. И я буду этим удовлетворен. Он дает ему служение. И совершая такое служение, своим Богом Ману обретает высшую славу, поскольку он удовлетворяет своего духовного учителя. Шриману сказал: «О всемогущий повелитель, уничтожающий все грехи, я повинуюсь твоему приказу. Теперь позволю знать место моего будущего пребывания, равно как и место пребывания тех живых существ, которых я произведу на свет. О повелитель богов, прошу тебя, подними землю, погрузившуюся в воды Великого океана, ибо она является обителью всех живых существ. Для этого необходимо твое усилие и милость Господа». Майтрея сказал: «Увидев, что земля погрузилась в воды океана, Брахма долго размышлял над тем, как поднять ее. Брахма думал: Пока я творил Вселенную, Земля скрылась в водах потопа, погрузившись в пучины Великого океана. Что остается делать нам, тем, кто участвует в сотворении Вселенной? Самое лучшее, что мы можем сделать, это обратиться за наставлениями к всемогущему Господу. О безгрешная Видура! Пока Брахма предавался размышлениям, из его ноздри совершенно неожиданно появился крошечный вепрь. Размером это существо было не больше верхней фаланги большого пальца. Опыт у Магабхараты. Пока Брахма пытался разглядеть его, вепрь взвился к небесам и чудесным образом вырос, достигнув размеров исполинского слона. Пораженный видом чудесного вепря, парившего в небе, Брахма и великие брахманы во главе с Маричи, а также Кумары и Ману, стали спорить между собой, выдвигая различные гипотезы. Они думают. Судя по всему, к нам пришло какое-то необыкновенное существо, принявшее образ вепря. Странно только то, что оно появилось из моего носа. То есть сам Брама не понял даже, что это было, что это был аватар.
Что именно он из Брамы появился и именно из ноздри.
А здесь, я думаю, написано в комментариях. Посмотрим. Почему именно из ноздри не написано? Объясняется, почему он принял именно образ вепря. Понятно, потому что вепрь, он обычно копается в грязных местах, да, и в одном комментарии, по-моему, Вишнавачи Хари Такур, что ли, он, ну, здесь Прабхупада упоминает, говорит, что Господу присуще чувство юмора. Также, и поэтому, видя, что ему предстоит такая как бы грязная работа, Господь из-за некого чувства юмора он принял облик такого вепря и поднял землю на своих клыках.
Господь Махарадж говорил, как Варахадев нашел землю по запаху?
А, по запаху. Земля, потому что земля, элемент земли, он с его танматрой служит запах. И...
Ну, это лила, опять же. Можно обязательно чувствовать запах, чтобы ее найти.
Но он принял, да, это определенная игра.
Реально есть чувство юмора.
Ну, так он объясняет, да, Шачакра Такор.
Как сказал про землю, что у
нее? У нее есть такое особое свойство у земли. Это запах гандха. И Кришна говорит в Бхагаван Гите: «Пунья Ганхах Притхивьямча» – «Я изначально аромат земли». То есть я… Ну, это ее свойство земли, элемента земли такое, что у нее есть аромат, запах, по запаху. Из ноздри, причем, может быть, но я такого не слышал нигде. Ну, возможно, да, не знаю. Прию вача. Вы приняли свой комментарий. Это вполне так логично, я не знаю, не читал. Почему нет? Может быть, да, поэтому. Может быть, поэтому. Вначале этот вепрь был не больше кончика пальца. На мгновение ока он сделался огромным, словно скала. Ум мой смущение. Неужели сама Верховная Личность Бога, Вишну? Комментарий. Поскольку Брахма – самое могущественное существо во Вселенной, никогда ранее не видел ничего подобного, он предположил, что чудесный вепрь был воплощением Вишну. Необыкновенный облик, присущий воплощением Господа, способен привести в замешательство даже Брахму. Вот, то есть из этого следует, что Брахма – источник всех вед, ведического знания, так сказать, знающий все веды, даже он не смог понять. Ну, как обычно. То есть Брахма – это обычно происходит, но… Не может понять, когда Господь является. Вот. Да, мы тоже не можем понять. То есть мы преданные Господу, мы тоже не можем понять иногда его лил, его деяний, как он. И не только Господа, но и духовного учителя. Несмотря на то, что следуем духовной практике, и Брахма является необычным живым существом, очень великим, преданным сам и очень могущественным живым существом, самым могущественным во Вселенной. И даже он, несмотря на это, он не мог понять Господа. То есть его лилы, они непостижимы. Несмотря на то, что мы знаем об этих лилах, он все время проявляет их, постоянно может проявлять их. Иногда мы понимаем, что это лила, иногда мы не можем понять, почему происходит, как он происходит. Непостижимо. для преданных, как Господь является, его деяния, и зачем Он делает, зачем Он поступает с нами так. Иногда совершенно непонятно, почему это происходит. Несмотря на все знание, поэтому знание вед, даже идеальное знание вед, совершенное знание вед, оно абсолютно ничего не гарантирует в духовной жизни. Господь непостижим даже для тех, кто знает Писание. Он действует только по собственной воле. Иногда Он действует вопреки всем Писаниям, так, как Он захочет. Действует вопреки собственным словам очень часто. Было много таких примеров. Когда Он обещал что-то, и в Бхагавад-гите поэтому Он говорит Арджуне: «Ты, Арджуна, говори всему миру, что мой преданный никогда не погибнет, потому что если я скажу, то мне не поверят. Все знают мою репутацию, что я нарушаю свое слово на каждом шагу. А тебе верят, потому что мой преданный», Он говорит. И после того, как Он сказал Арджуне, Он пообещал потом, позже, что Он не возьмет оружие, и все-таки Он его взял там, в один момент, чтобы убить Бхишму. Он взял его, и это было колесо от колесницы, и Он сказал, что я же обещал взять, не брать оружие, а колесо — это не оружие. Поэтому и все как бы сказали: вот все время ты так. Ты все время скажешь так, что потом сам, что потом найдешь объяснение тому, как, что ты нарушил свое собственное слово, и все время найдешь причину его нарушить. Такое вот, потому что Он в совершенстве знает все веды, и Он совершенно знает так же, как и обойти любые ведические предписания. Он знает совершенство и то, и другое. И поэтому и Господь, и вайшнавы тоже, они непостижимы, они непредсказуемы абсолютно в своих поступках. Необходима вера. То есть твердая вера в то, что вайшнав действительно это вайшнав, который посвятил себя преданному служению, который 100% чист в своем сердце. И все, что он делает, это духовно. Необходимо. И вера также в Господа. Все, что он делает, это абсолютно духовно. Принимает он облик варахи. Я в ЖЖ как-то спорил с атеистами по этому поводу. Просто они не могли понять. То есть этот человек-атеист, он сказал, что когда Бог является в облике человека, это еще понятно, это более-менее логично. Но то, что Бог принимает облик животного, это в высшей степени мракобесие, в высшей степени. То есть поклоняться человеку в облике Бога, это еще можно понять. Там, христианство в такой-то степени понятно атеистам. Может, человек пошел в облике Бога, и Бог спас людей, это все понятно. Он очень человечен. А то, что Бог принял облик животного, это в высшей степени дико, они считают, атеисты. В этом есть что-то разумное, потому что да, говорится, что человеческое, человекоподобное деяние Господа, они занимают самое высшее положение. Да? Но это не отменяет того, что Господь мог прийти во всех других обликах. Все непостижимо, делает так, как Он хочет. Он может проводить любые облики абсолютно. Иногда он принимает облик животного, и частично эти вот, а иногда он принимает облик волоса. Частично эти аватары описаны в писаниях, но вообще эти его явления бесконечны, поэтому не все они, может быть, даже описаны, не всех о них упомянуто. Но иногда упоминается, да, упоминается такое, что Кришна и Баларама есть такие кеша-аватары, что ли, они являются, они принесли как два волоса. Из них потом появились, эти потом волосы, они стали Кришной и Баларамой. Что Кришна и Баларама есть вечный аспект, ну, в котором они находятся в духовном мире. Также они иногда приходят в облике таком сатвагуны, они такие божества, в облике уже божеств сатвагуны. Это такие, они тоже выглядят как Кришна и Баларама, но это не те Кришна и Баларама, у них несколько иное. Ну, настроение, что ли, они другие, несколько другие по своей татве, такие они, так они не относятся к категории лила-аватар, они, по-моему, юга-аватар, не помню, нет, не юга-аватар, но какие-то они другие аватары, не той категории. И поэтому вот они так являются, поэтому Господь, в принципе, он может явиться, как он хочет, и он абсолютно непостижим даже для своих преданных. Ну что уж говорить о непреданных, даже для своих преданных он полностью непостижим. Поэтому атеисты говорят, нельзя доказать существование Бога, оно непостижимо. Но в этом ничего удивительного, что они так говорят, потому что он, во-первых, скрывается от них, поэтому они не могут его постичь. Мало того, что он непостижим для атеистов, он даже непостижим для своих преданных. То есть они считают это аргументом против существования Бога, но это никакой не аргумент против существования Бога, то, что он непонятен, то, что он непостижим. Наоборот, это скорее аргумент в пользу его существования, то, что он непонятен, непостижим. То есть если бы он был понятен и постижим, скорее всего, он бы не существовал тогда, как Бог. Если бы он был понятен человеку, если бы он был, как сказать, разумом человека как-то ограничен, тогда, скорее всего, это было бы порождение человеческого разума. Какое-то порождение человеческого разума, и тогда он был бы одним из обычных живых существ. Но поскольку он не обычное живое существо, а он верховная личность Бога, он абсолютно непостижим. И то, что его деяния и его описание в Бхагаватам противоречат всякой человеческой логике, это скорее как раз говорит о том, что он действительно существует. То есть то, что выше нас, и то, что непонятно нам, то, что гораздо более возвышенно, более сложно, чем человеческий разум, вот это существует на самом деле. И если оно существует, оно должно открываться именно таким образом, непостижимым образом. Оно непостижимо и непонятно, оно абсолютно самодостаточно, это начало, которое проявляется. И поэтому оно действует только по собственной воле, так, как оно хочет. И никто ему не указ. Он захотел явиться в облике свиньи, он явился в облике свиньи. Почему он должен быть? Он никому ничем, как сказать, ни перед кем не обязан отчитываться, в каком облике ему явиться. Свиньи, человека, человека-льва, и лебедя, еще кого-то. Как он захочет, так он и является. Никто ему не указ. Он как Нораем, Нораем Норизон. Шри Махарадж часто употреблял это выражение. Нораем Норизон. То есть из стихотворения какого-то английского поэта. То есть он... У него нет, как сказать, ни правила, ни закона, для него нет, ну, Раем Норизм, буквально нет ни рифмы, ни причины, но, как сказать, в том смысле, что ни правила, никакого правила нет для него, и никакого закона для него нет, он действует полностью независимо, только так, как он хочет. Иногда преданные молятся о том, чтобы он пришел и защитил их, как в этом случае, но во многих других случаях, он приходит. Но иногда мы молимся, и он не приходит, не защищает. Как он говорит в Бхагавад-гите, с одной стороны, что он защитит, да, преданных. Мы говорим, в каком смысле он защитит? В духовном смысле, что он дает нам веру, шаранагати, веру в него и вдохновение, чтобы предаться ему. В этом смысле он защищает нас. Но в каком-то смысле физическом, материальном, это не обязательно. Иногда на преданных нападают, и они погибают. Такое бывало несколько раз. К счастью, в нашем месте такого не было еще, кажется. Но было. В истории мы видим, что некоторые преданные погибли, и в физическом смысле, и они спрашивают тогда, где же ваш Господь, почему он не пришел? И мы не знаем, какова судьба дальнейшая. Скрыто же, мы же не видим глазами, какова дальнейшая судьба этой души. Но иногда бывает, что он защищает в физическом смысле, иногда бывает, что нет, он действует по своей собственной воле. И всегда это во благо дживе, во благо душе, как бы он ни поступил. Там, сохранил нам жизнь, не сохранил нам жизнь, он все равно поступает нам только во благо. Всемогущий Господь, личность Бога, наполнил радостью сердца Брахмы и других возвышенных браманов, издав своим громовым голосом еще один рев, который эхом раскатился по всем сторонам света. Он тоже ревел. Вот. Такие ревущие воплощения. Дрисимхадев ревел. И Варахадев — это такие ревущие воплощения, потому что они убивают демонов. Когда великие мудрецы и мыслители, обитающие на планетах Сатья-Локи, Джана-Локи и Тапа-Локи, услышали громкие раскаты голоса Господа Вепря, всеблагой звук, который издал всемилостивый Господь, они стали читать благотворные мантры, собранные в трех ведах. В данном стихе особенно важны комментарии. Важным является слово «майя-майя». «Майя» означает «милость», «специальное знание», а также «иллюзия». Вот. Санскрит очень многозначен. Итак, Господь Вепрь обладает всеми этими качествами. Он милостив, исполнен знания и действует как иллюзия. Ревы, которые издал Господь, воплотившись в образе вепря, вторили звуки ведических гимнов, исполняемых великими мудрецами, обитателями планет Джана-Локи, Тапа-Локи и Сатья-Локи. На этих планетах живут самые разумные и благочестивые живые существа во Вселенной. И услышав ни на что не похожий голос вепря, они поняли, что подобные звуки мог издать только Господь. Поэтому они откликнулись на этот рев, начав славить Господа стихами ведических гимнов. Земля в то время была погружена в воды океана, однако жители высших планет, услышав голос Господа, возликовали, так как знали, что Господь пришел во Вселенную, чтобы поднять землю. Поэтому брахмы и мудрецы во главе с Бригу, а также сыновья Брахмы и ученые-брахманы, воодушевившись и обрадовавшись, присоединились к хору жителей планет и вместе с ними стали славить Господа трансцендентными звуками ведических гимнов. Самым важным из них является стих из Брихат-Нарадия Пураны. Какой, угадаете? Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Отвечая на молитву великих преданных, Господь вновь взревел и, словно резвящийся слон, вошел в воду. Ведические молитвы прославляют Верховного Господа, и потому он понял, что молитвы преданных были обращены к нему. Тут... Прежде чем погрузиться в воду и спасти землю, Господь Вепрь взмыл к небесам. Он сначала взмыл вверх, а потом уже спустился. Он бил хвостом и тряс щетиной, а его глаза излучали сияние. Своими копытами и сверкающими белоснежными клыками он разогнал облака в небе. А, кстати, тут как раз цитируется Джайдев Госвами, вот в комментарии Прабхупад комментирует. Васати Дашана Шикари Даранита Валагна Шашани Каланка Калева Нимагна Кешава Дрита Шукара Рупа Джай Джагади Шахари. Слава Господу Кешаве, появившемуся в образе вепря. Он держал землю, подняв ее своими клыками, похожими на рубцы, которыми покрыто тело луны. Такие очень поэтичные сравнения. Он был самим Верховным Господом Вишну, который трансцендентен к материальному творению. Однако, поскольку у него было тело кабана, он стал искать землю по запаху. Так оно и есть. Клыки его внушали ужас, а взор был устремлен на преданных брахманов, возносивших ему молитвы. Так он вошел в воду. Тут много интересной Самбанха Гьяны тут написано в комментариях. Так. Можем прочесть интересный комментарий. Необходимо постоянно помнить о том, что хотя тело обыкновенного кабана является материальным, форма Господа Вепря не была осквернена материей. Кабан, живущий на земле, не способен принять гигантские размеры и заслонить собой небо. Такое, как бы для тупых, объяснение такое. Пристав взору обитателей всех планет, начиная с Сатья-Локи. То есть он, кабан, как бы, он не способен принять, он... Он принял, во-первых, гигантские размеры, а потом еще взмыл небо. Поэтому Шрила Прабхупада тут сказать, ну, для простодушных людей объясняет, что это кабан все-таки, он доказал, что он сам Господь. Тем самым. Тело Господа всегда при любых обстоятельствах остается трансцендентным. Поэтому то, что он принял образ вепря, было всего лишь одной из его лил. Тело Господа – олицетворение всех вед, и поэтому является трансцендентным. Но воплотившись в образе вепря, он, подобно обыкновенному кабану, принялся искать землю по запаху. То есть стал нюхать там как-то так, принюхиваться, да, как обычно кабан такой. и стал искать землю. И это не было смешно, потому что это был Господь. Ну, там дальше где-то описано, что это было очень грациозно. То есть он, несмотря на то, что он как бы вот так вот нюхал там, да, и искал землю, это было настолько вообще великолепно и божественно, что все мудрецы там стали петь «Джая, джая», там, и боги стали сыпать цветы, потому что он все это делал настолько вообще грациозно. А это очень сложно себе представить, как можно грациозно нюхать землю. Да? Но Господь это сделал настолько грациозно, что все просто вот были преисполнены огромного счастья, когда видели это. Исполинская форма Господа, безусловно, внушала ужас всем непреданным. Вот. Но чистые преданные не испытывали перед ним никакого страха. Напротив, он с такой любовью смотрел на преданных, что все они ощущали трансцендентное блаженство. То есть он взял ее своими клыками, да, и клыки эти были просто ужасными. И глазами осмотрел на преданных с огромной любовью. То есть он одновременно он был как бы и ужасным, и прекрасным. Такой как бы готический такой Господь. Он сочетает в себе черты как бы прекрасного и ужасного существа. Он был ужасен для непреданных. Его как бы он своим просто сам по себе лик, он вызывал ужас у демонов. Там явился такой огромный вепрь с огромными клыками, и демоны в ужасе. Но преданные видят его глазами преданности, и поэтому они видели его прекрасным. Поэтому вот, поэтому тут вопрос такой об эстетике. Тоже не помню, с кем мы обсуждали. ВКонтакте, что ли? Такой момент. Человек спросил, почему божество в Удупе, божество Матвачарья, он нашел его, очистил его от глины, он нашел его, и почему он такой, в общем, какой-то неизящный? Вот, ну, как бы он, с мирской точки зрения, оно было очень неизящным. А это божество, на самом деле, в Удупе, Брама его, Мадва его не придумал вообще, то есть он нашел его уже, как оно есть, оно было самым проявленным, это божество. Это божество, оно какое-то очень древнее божество. Его еще Кришна дал Сатьябхаме, что ли, а потом, или сначала Рамачандра дал его Сити, а потом Кришна дал его Сатьябхаме, что-то в таком роде. Очень древнее божество, оно самопроявленное вообще божество это. Оно никогда, так сказать, никто его не придумал, оно само по себе явилось. А вот он явился именно таким, и для глаз преданных это прекрасное божество, они видят его сердцем. Но с какого-то физической точки зрения, оно может быть не самое изящное божество. Там можно подумать, там, что есть и какие-то пропорции, там, размеры, там еще что-то, там, цвета и так далее, что все должно быть так. Идеальный дизайн должен быть у божества. Но все не так. На самом деле. На самом деле Господь так проявляется, когда преданный видит это проявление Господа, он сердцем видит его великолепную, совершенно непостижимую красоту. Вот, он видит это. И он видит это также и обычно, он видит также и обычную красоту. Это, для него это прекрасно во всех отношениях. И в таком смысле, в духовном, и в обычном, не то, что мы думаем. Лицо ужасное, доброе внутри. Не так. Он как бы. Он прекрасен для преданного во всех отношениях. Просто чувство преданного, да, его настроение, оно очень, оно совершенно не имеет никаких аналогов, что ли, в этом мире. Его чувство прекрасного, его понимание вообще истины, добра, справедливости, красоты, оно абсолютно другое, чем то, что мы имеем в миру. И поэтому мирские люди не могут понять вайшнавов. Никогда не могут понять. И с высокой точки зрения судить о вайшнаве или о Господе вообще абсолютно бессмысленно. Для того, чтобы понять вайшнава, его поступки, его деяния, нужно пережить то, что он чувствует. Только тогда в какой-то степени мы можем понять. И поэтому говорится о необходимости веры, то есть необходимости этого именно духовного чувства, духовного сознания, которое у нас есть, которое должно быть в нашем сердце. Оно приходит только по милости. Вайшнава дается через служение. Все очень известные вещи, но тем не менее они другого способа нет понять. Подобно огромной горе, Господь Вепрь нырнул в воду, своим телом рассекая океан на две половины. А Все, уже продолжать, да? Я просто пропустил. А, извините. Сейчас. Сейчас мучу людей здесь. Две огромных волны поднялись на его поверхности, как будто воздетые к небу руки океана, который громко взмолился. «О Господь всех жертвоприношений, смилуйся надо мной! Не режь меня надвое! Умоляю, защити меня!» Даже великий океан пришел в смятение, когда в него обрушилось огромное, как гора, тело трансцендентного вепря. Казалось, что он трепещет от страха, словно ему грозит неминуемая гибель. Так, сейчас. Дальше описана молитва этого океана и молитва мудрецов. Там много еще, я не знаю. Ну, прочтем саму лилу, чтобы уже закончить. Врезаясь в воду острыми, как стрелы, копытами, Господь Вибер достиг предела океана, хотя океан был беспредельным. Он увидел землю, обитель всех живых существ, которая лежала там, как на заре творения, и сам поднял ее. С невероятной легкостью Господь Вепрь водрузил землю на свои клыки и, подняв ее из воды, предстал во всем своем великолепии. Затем, пылая гневом, словно Сударшана Чакра, он мгновенно убил демона Хираньякшу, хоть тот и пытался отразить натиск Господа. Затем, прямо в воде, Господь Вепрь убил демона, как лев убивает слона. Такое бывает. Господь Вепрь убил демона, как лев убивает слона. Как это возможно? Ну... Щеки и язык Господа окрасились его кровью. Так слон покрывается красноватой пылью, когда роет бурую землю. То есть в одном случае тут слон слабое животное, а в другом случае, поскольку он, на него Господь похож, он сильное животное. Так. То есть он сравнивается со львом в одной строчке, а второй строчке он сравнивается со слоном, которого лев как бы убивает. Такой вот он. И лев, и слон одновременно. Затем, словно рвящийся слон, опять слон, Господь водрузил землю на свои белоснежные изогнутые клыки. Интересно, что он явился в облике вепря, а сравнивался то со львом, то со слоном. Его тело приобрело синеватый оттенок, напоминавший цвет дерева тамала. Вот. Тамала. Увидев это, мудрецы во главе с Брамой окончательно убедились, что перед ними сам Господь, верховная личность Бога, и в глубоком почтении склонились перед Ним. С великим благовением мудрецы промолвили: «О непобедимый владыка всех жертвоприношений, слава тебе! Да запутствует тебе победа! Ты ступаешь во вселенной в облике, олицетворяющем Веды, и в порах твоего тела сокрыты великие океаны. Преследуя определенную цель — поднять землю, ты принял сейчас облик вепря». Тут много-много молитв мудрецов. Ну, прочитаем последнюю из них. «О Господь, твои чудесные деяния поистине беспредельны, и всякого, кто пытается обнаружить их предел, следует считать безумцем. Каждый, кто живет в этом мире, находится под влиянием могущественных материнских энергий. Умоляем тебя, явить ему обусловленным душам свою беспричинную милость». Вот, может, по их молитвам и нам что-то перепадет. Мудрец Материя сказал: «Выслушав обращенные к нему молитвы великих мудрецов и трансценденталистов, Господь коснулся земли своими копытами и положил ее на воду. Так Верховная Личность Бога, Господь Вишну, защитник всех живых существ, поднял землю из океанских глубин и, положив ее на воду, возвратился в свою обитель». Когда человек с верой и преданностью слушает или пересказывает это благое повествование о Господе Вепре, заслуживающее того, чтобы быть рассказанным, Господь, находящийся в его сердце, получает огромное удовольствие. Вот. Поздравляем Господа в вашем сердце, он получил огромное удовольствие. Но это относится не ко мне, конечно, а к тому, кто кто с верой и преданностью слушает или пересказывает. Вот. Насколько есть вера и преданность, настолько он там доволен. Думаю, что там не особенно он доволен. Вот. Но он доволен вами, потому что вы слушаете. Если человек говорит без веры, то, по крайней мере, с верой можно слушать. Поскольку вы слушаете с верой, то Господь в вашем сердце получает огромное удовольствие. Вот, а что такой человек получает, тут дальше написано. Тот, кто сумел угодить верховности Бога, достиг всего. Поднявшись на трансцендентный уровень, человек осознает ничтожность всех прочих достижений. Господь, пребывающий в сердце каждого живого существа, сам возводит на вершину совершенства того, кто занят трансцендентным любовным служением Ему. Кто, кроме тех, кто не является людьми, может существовать в этом мире, не стремясь к достижению высшей цели? Кто откажется от нектара повествования о деяниях личности Бога, нектара, который способен избавить человека от всех материальных страданий? Кто? Риторический вопрос. Все, конец главы. Вот, но он тут убил Хираньякшу, брата Хираньякашипу, из-за которого получилась потом история с Прахлада Махараджем. А еще в момент того, как он поднимал землю, она испытала экстаз, и родился демон почему-то. Родился демон Банасура. Или Наракасура, не помню. Нет, Банасура, по-моему. Тысячерукий демон. Родился от союза вепря с, Господа вепря с землей. Почему демон родился? Непонятно, почему. Как бы, вроде как мама хорошая, папа хороший.
Потом он появляется? Как?
Да, появляется. У него было 1000 рук, он этими руками крушил все вокруг. Крушил горы, крушил вообще все. Потом поднялся в Нараяскую планету, стал богов крушить. И в итоге, как всегда, боги замолились, пришел Кришна и жестоко убил. А не, он не убил его, Да, это Банасура, он же, он, у него было 1000 рук, и Кришна отрубил свои чакры, все руки его. И потом, когда он отрубил все его руки, он был великим предом Господа Шивы. Он стал молиться Господу Шиве, и Господь Шива спустился и стал сражаться с Господом. И в итоге Господь Шива получил. Кстати, демон получил, и оба они стали молиться потом, и оба стали преданными. То есть Шива был преданным, а этот демон, он стал преданным в итоге. То есть руки у него, по-моему, обратно отросли, что ли, потом в итоге. Вот. То есть Господь так тоже воспитывает. Сначала руки отрубит, а потом даст тебе бхакти. Такое тоже бывает. Тоже нормальный вариант. Поэтому если отрубают руки, то это еще ничего страшного. Может, потом бахте дадут.
А может, не дадут?
Не, дадут. Почему? Дадут. Надо только не расстроиться, что руки отрубили, а продолжать молиться, служить все равно, даже без рук. Дадут бахте вот так.
Не расстроиться.
Главное же бхакти, да. Руки потерять, это не страшно, как бы, а бхакти потерять. Совершить оскорбление, на самом деле, страшнее, чем руки потерять. Этот демон Банасура, он был в невежестве. Кстати, он сражался с Кришной самим, но он не совершал оскорблений при этом, потому что он был в невежестве. То есть он не знал, что перед ним Господь. А потом, когда ему руки отрубили, он, как сказать, прозрел, и он понял, что Господь перед ним. И он стал молиться и стал преданным. И в итоге, как бы, он не совершил оскорбления, он замолился чистой верой и получил бхакти. Все нормально. А вот тот, кто уже получил бхакти, потом начинает оскорблять, тогда он теряет бхакти. То есть это гораздо страшнее, чем руки потерять. Лучше бы руки отрубили, чем ты оскорбляешь там вайшнава, например. Вот, а мы как бы думаем, что лучше бы руки остались, ноги остались, лучше бы деньги там, лучше бы здоровье было, как бы, а бхакти мы не стремимся совершать. То есть ценим это выше, чем бхакти, на самом деле. А на самом деле это не так. То есть бхакти на самом деле гораздо выше. То есть потеряя здоровье, потеряя руки, потеряя ноги, но как бы. Чтобы бхакти осталось в сердце. Что руки, ноги, здоровье все равно потеряешь рано или поздно. Чего там? Поэтому оскорбление — это самое страшное, что может быть. Ничего страшнее не бывает. Есть такая молитва царя Прачинабархи, что ли, кажется, который там молится, что: «О, я, кажется, оскорбил Джадабхару, то великого вайшнава, и я не боюсь там чего-то, ни грома Индры, я не боюсь ни смерти, я не боюсь ни страданий, я вообще ничего не боюсь, я только боюсь того, что оскорбил вайшнава». Ну, такая очень известная молитва, очень прекрасная молитва. Вот. А обычный человек, он боится всего, чего угодно. Боится смерти, страданий, молнии Индры, всего боится. А оскорбить вайшнава он обычно не боится. В чем отличие преданного от вайшнава? Ну, ты понимаешь, чего бояться, а чего нет. И понятие страха такое, да, то есть страх, он тоже имеет свою духовную сторону. А страх вообще низкое чувство, и оно порицается вообще всеми духовными писателями. Страх порицается как низкое чувство, которого не должен испытывать человек, предавшийся Богу. Абсолютно несвойственно человеку, предавшийся Богу, испытывать страх. Но он имеет духовный, есть и духовный страх. Это страх перед оскорблениями. Страх потерять веру, страх потерять общение с вайшнавами. Это действительно того, чего стоит бояться. И вот если как бы есть у нас в сердце трусость какая-то, и мы хотим с ней бороться, то психологически мы не можем, как сказать, просто взять и отказаться от эмоции, страха. Мы не можем этого сделать, потому что эмоция, она присуща нашей природе. Но эту эмоцию можно перенаправить. И вопрос в том, просто чего бояться. Если мы перенаправим свою эмоцию страха на то, что мы боимся, вот, потерять общение с преданными, потерять бхакти, потерять веру, вот, так вот мы можем использовать страх в духовных целях. Так мы можем его одухотворить и возвысить.